лет 10 месяцев. В целях сохранения и передачи опыта на группе А согласия было принято решение записывать и выкладывать на сайт А согласия спикерские выступления. И перед началом хочется спросить у спикера, не возражает ли он против записи и использования сегодняшнего собрания?
Нет, конечно, не возражаю. Пишите.
На выступление спикеру отводится 45 минут. Затем вы можете задать свои вопросы. Пожалуйста, микрофон твой, Антон.
Рад всех приветствовать. Спасибо, что пригласили меня сегодня. На самом деле очень приятно, что приглашают люди. Ну, попытаюсь ответить на несколько вопросов, которые волнуют. Сегодня меня немножко расскажу о себе. Ну и, пожалуй, начнем. Мне 41 год, полный 41 год. 18 лет употребления, 7 лет, почти 8 лет уже трезвый. Ну, с чего начать? Наверное, я про употребление не буду рассказывать и постараюсь сегодня программными словами не говорить. Поэтому давайте начнем с родителей. Сегодня очень много смотрю в детство, смотрю, что там происходило, и пришел к таким выводам. Немножко вернусь назад. Я сегодня представляюсь как выздоравливающий зависимый. Для чего я это делаю? Вот мне картинка, что я там алкоголик. Я когда представляюсь, я алкоголик, я не очень в радужном свете себя вижу. Но у меня картинка, я прям умотанный бомж, каким я был в конце употребления. И мне она не очень нравится, эта картинка. И во-вторых, я расцениваю биоконцепцию «я алкоголик» как неподходящую для меня. Мне проще говорить «я выздоравливающий, зависимый», потому что эта «я-концепция» позволяет мне спикерить сегодня, позволяет мне толкать меня идти на группу, делать шаги, проводить работу над собой. То есть сама «я-концепция», «я выздоравливающий», она помогает мне делать те вещи, которые приносят мое выздоровление, в мою жизнь здравомыслие. Так вот, родители. Отношения с мамой на момент моего прихода в трезвость, да, они были никакими, их не было. С отцом отношений не было, в принципе, наверное, с самого детства. Я третий раз сегодня в браке, два брака до этого рассыпались по непонятным тогда для меня причинам. Один в употреблении, один уже в трезвости. От обоих браков есть дети. И вот я когда к третьему браку подходил, я прям с чувством страха понимал, что этот брак долго не продлится, я не хотел этого брака. Но начал копаться в себе и начал выяснять, почему у меня не получается строить отношения, почему не получается, и пришел к таким выводам. У меня есть много отца. Я выражаюсь как отец. У меня походка как у отца. Я очень визуально похож на отца и по строению тела, и ну и по строению лица, по фейсу. Вот. И я думаю, как отец. У нас очень схожие интересы. Мой режим дня очень похож на режим дня мамы. Мои реакции на трудности очень похожи на реакции мамины. я начал понимать, что во мне есть частица отца и частица матери. Вот половину я из отца, половину из мамы состою. То есть ну, у меня с ними нет никаких отношений. На них в обидах там и так далее. И там слово, наверное, близкое к тому, что я их не люблю, я их буквально ненавидел на тот момент. И мне люди, которые в программе впереди идущие, мой психотерапевт, хороший друг, подсказали, что необходимо настраивать отношения в первую очередь с отцом. Как это работает? То есть вот та энергия рода, которая проходит через деда, через отца и приходит ко мне, это как некая линия. Я нарушаю эту линию и становлюсь над отцом. Я в обидах, я считаю, что я прав, я важнее, я все знаю там, и так далее. Пришлось мне отца позвать. Мы с ним около двух недель разговаривали о том, как мы жили в детстве, о том, где я на него обижен. Он мне рассказывал, где он испытывает чувство вины. Мы смеялись много и плакали, и всякое было. И вот через этот разговор нам с отцом, я его попросил: отец, я хочу с тобой познакомиться. Наконец-то, это мне было 35 лет. В 35 лет я решил познакомиться со своим отцом. Вот. И попросил его объяснить какими-то словами то, что мы с ним делаем, то, что мы миримся, там, знакомимся нашей маме. Я не знаю, объяснял он или не объяснял ей, но с тех пор отношения очень улучшились. Сегодня отец, мой лучший друг, он знает про меня. Он знает про меня все. Вот. С мамой сегодня контакт немножко подальше. То есть я взял дистанцию с мамой небольшую. Вот. Но это, знаете, как я после реабилитации, вот, когда в трезвость зашел, я прямо ее попросил: мама, давай разрежем эту эмоциональную пуповину. Я не хочу тебе звонить 3 раза в день и рассказывать, как у меня дела. Если мне будет трудно, я тебе позвоню. Если тебе будет трудно, позвони мне. И вот с мамой эмоциональная связь ослабла, с отцом улучшилась. Я зашел в отношения. Сегодня отношения, я бы сказал, очень хорошие отношения. Я вкратце в отношениях, в семейных расскажу. Я сегодня в семейных отношениях выполняю роль, я муж. Эта роль налагает на меня некие обязательства, цели, так скажем. То есть в роли муж я даю защиту своей супруге, я даю защиту своему дому. Я сегодня руковожу эмоциональным состоянием нашей семьи. То есть я впереди идущий. Впереди идущий не в плане, что там главный. Я учусь управлять сегодня своим эмоциональным состоянием. И моя супруга это видит, Катюшка, и она повторяет за мной. Вот. И у нас вместе получается это вдвойне лучше. Примерно такую мы сегодня политику взяли. Мы сегодня 3 года уже в браке. У нас все хорошо. Вот. Я когда-то думал, что я недолюбленный ребенок. Вот когда я ощущал проблему, вот это расстояние с родителями, гигантская пропасть между мной и родителями, я думал, что я недолюбленный ребенок. На самом деле я просто не взрослая личность. Если сегодня я считаю, что родители мои дали мне все, что могли, и чуть-чуть больше. В силу того времени, когда они меня воспитывали, и в силу тех знаний, которые они имели, они отдали мне совершенно все. И винить их за то, что они меня недолюбили, но это, по крайней мере, нечестно. И это не по-взрослому. Сегодня я от этого отказался, и я почитаю своих родителей, очень сильно их люблю. Я вчера был на группе, и на группе задавали такие вопросы. Что такое смирение? Я хотел вам рассказать свое понимание смирения. Для меня сегодня смирение – это способность интерпретировать трудные ситуации в пользу для себя. Переворачивать ситуации трудные так, чтобы была польза для меня. Как вам пример какой-нибудь объяснить? Ну, допустим, гаишник останавливает недавно и штрафует меня за то, что ремень я не пристегнул. Вот. Ну, я с ним там поговорил, он говорит, ну, вот давай я тебя один раз оштрафую, и как бы ты всегда теперь будешь пристегивать ремень. Ну, вот что такое смирение? Там, козлом его посчитать и эмоционально внутри себя его занулить, там, какой он плохой там, и так далее. Ну нет, конечно, я просто, ну, он мне прям дал инструмент. Я нарушил правила, будь добр, заплати. И для меня польза в том, что, ну, надо, в следующий раз я подумаю, и, наверное, стоит пристегиваться, чтобы не получать такие штрафы. Ну и в конце концов, полюбить себя и полюбить в этом моменте с любовью этот ремень одевать, это же вот для меня, вот сегодня утром я пристегиваю ремень, для меня это некий ритуал любви к себе. Щелк, люблю себя, ремень пристегнулся. И все, вот мне гаишник дал через смирение понимание того, что пристегивать ремень это не для того, чтобы, ну, не чтобы меня там не оштрафовали, а это момент любви к себе. Пристегнул, позаботился о себе, о своей жизни и поехал. Вот примерно такие вещи. Еще там 2 недели назад я бы его всякими некрасивыми словами в своей голове бы там поливал и так далее. Для меня, еще раз повторю, смирение – это способность интерпретировать ситуации с положительной стороны для себя. То есть пользу извлекать из любой негативной ситуации. Я долго над этим вопросом размышлял, что такое смирение. Для меня когда-то это было перетерпеть, преодолеть. Вот такие синонимы к смирению подходили. А сегодня это именно положительно интерпретировать. Я так у ребят спрашивал, кто так же делает. Ну, пришел к выводу, что положительно интерпретировать могут только люди, у которых есть интеллект. Вот. Чтобы из негативной ситуации выкрутить положительное, для этого нужен интеллект. И я еще одно точно знаю, что интеллект – это мышца, которую можно тренировать. Тренировать чтением, тренировать просмотром, тренировать обучением там, в институте, не в институте. В конце концов, английский язык учить. И такие вещи, развивающие для себя делать, и интеллект реально развивается, он пепнет, это как мышца, он в тонусе всегда находится. Ну, а за интеллектом, соответственно, стоит сразу возможность смиряться, возможность использовать этот инструмент. Вчера я еще услышал вопрос, от каких дефектов характера меня избавил Бог? На самом деле на группу несколько раз съездил, чтобы вопросов набрать, чтобы сегодняшнюю спикерскую по свежим вопросам пробежаться. И от каких дефектов характера меня избавил Бог? Я на этот вопрос ответил таким образом. Ни от каких. Вот все дефекты характера, которые со мной были, они со мной остаются. Мне Бог дает инструмент, который называется так. В каких ситуациях эффективно применять ценные качества своего характера, а в каких ситуациях неэффективно применять дефекты, в каких ситуациях эффективно. То есть он не дал инструмент эффективности. Вот сейчас пример вам простой приведу. Допустим, конфликт какой-то на улице состоялся, и я понимаю, что меня сейчас будут бить. Вот. Просто в этот момент быть вежливым опасно для моего здоровья. Ну, в этот момент я включаю гнев. Я включаю гнев, мой организм делает выброс адреналина, и мой организм обезболен. Ну и дальше физическая сила. Вот. И кто мне скажет, что гнев неэффективен в этой ситуации, ну я тому не верю. Я к тому, что дефекты характера иногда бывают эффективными. Я к тому, что Бог не избавлял меня ни от каких дефектов характера. Я просто сегодня с помощью Бога, с помощью вас учусь вовремя применять ценные качества. Допустим, меня Катюшка просит, уберись дома, пропылесось там, помой посуду. А я лежу на диване, ну, на включенной лени. У меня лень включена, и вот, наверное, разумно в этот момент, эффективно в этот момент будет включить трудоспособность свою, взаимопомощь, заботу, встать и молча это все сделать прямо сразу. Я так и делаю. То есть меня, если просят близкие мои люди, я сразу это делаю. У меня нет каких-то времени на раздумье, я просто беру и делаю. Я вот про дефекты еще характера лень. Я сегодня лень рассматриваю как инструмент для накопления энергии. То есть этот дефект дан мне для того, чтобы мой организм накопил энергию. Как это происходит? Я неделю работаю, а субботу и воскресенье я стараюсь поменьше двигаться, но и побольше находиться дома. Если выдается там минутка, 10 минут, я стараюсь прилечь и в лежачем положении это делать, чтобы организм, мышцы, чтобы отдыхали. Я коплю энергию для рывка, для следующей рабочей недели. Вот, и я точно знаю, как только я ее накоплю, я сразу начну дела делать. И сразу начну их делать с двойной силой, потому что мой организм отдохнул. Сегодня лень я использую, я еще раз повторюсь, как инструмент для накопления энергии. Вот я единственный дефект не пойму, где он эффективен может быть. Я так могу примеров наприводить, где другие дефекты, где я их применяю, где они эффективны. Допустим, агрессия, агрессивное поведение, оно эффективно еще когда я своим работягам объясняю, как надо стройку строить. Потому что они другого языка не понимают. Я это делаю так. Я прихожу, понимаю, что они... Ну, готовы сейчас принимать информацию. Говорю себе, я включаю гневного директора, злого директора. Я включаю в себе этого директора злого. Я им объясняю все на рабочем, понятном для всех них языке. Переспрашиваю, они все поняли. Я разворачиваюсь, снимаю каску и выключаю этот тумблер. И иду дальше спокойно. Раньше такого не было. Я не мог так включать. Раньше как бы я зажгусь там на стройке. Они накосячат что-нибудь, я зажгусь и начинаю там их лупить словами. Вот, потом у меня еще 2 дня голова болит, я в стрессе пребываю. Сегодня я делаю это искусственно. Я включаю, работаю в этом режиме и выключаю этот режим. Вот, я единственный дефект не могу понять, где он эффективен, это обидчивость. С обидчивостью я разобрался больше года назад. Ты скажу, что я не испытываю чувство обиды. Я, конечно, совру, я его испытываю. У меня сегодня чувство обиды, оно длится ровно 5 минут. В эти 5 минут я себя спрашиваю, я хочу сейчас быть обиженным маленьким ребенком или гибким взрослым мужчиной. Но ответ всегда приходит гибким взрослым мужчиной. Я начинаю разговаривать. Ну, яркие примеры это с Катюшкой, с моей. Ну, то есть, если у нас какой-то конфликт заходит, я испытываю чувство обиды, я тут же включаю гибкость, и я тут же начинаю разговаривать, спрашивать, что сейчас происходит. Что она мне сейчас говорит? Потому что то, что она говорит, я слышу, я как мужчина слышу немножко другой посыл. Вот, я подъясняюсь, что она мне хотела сказать. Рассказываю ей, что я услышал, рассказываю о том, какое я чувство при этом испытал, и обиды нету. Я вам не смогу сейчас пример привести, я вот пытаюсь вспомнить, где там была у меня обида в последнее время, и я не могу этого вспомнить. Я там древний, могу вспомнить обиды, а вот свеженьких, к сожалению, не смогу вам сказать. Это про дефект характера было. Еще был вопрос недавно, как я отличаю свою волю от воли Бога. Ну, то есть про своеволие. Что есть своеволие, что есть воля Бога. Я этот вопрос, наверное, муссирую уже 7 лет. как отличить волю Бога от своей собственной. Ну и на самом деле все гораздо проще, чем я думал раньше. Вот смотрите, если мне врач прописал по одной таблетке 3 раза в день, это воля Бога. Ну, да, это воля Бога, которая работает через доктора, у которого есть образование специальное. И я домой прихожу, покупаю эти таблетки и такой думаю, да я 3 сразу с утра выпью, а следующих и потом еще 3 утром. То есть буду пить 1 раз по 3 таблетки. Но явно это своеволие. Или я еду на перекресток, выезжаю, горит красный, я такой думаю, да не, проеду. Ну и попадаю в аварию. В первом случае с таблетками явно мне это либо не поможет, либо навредит. Там почки остановятся или печень что-нибудь забунтует. А во втором случае, ну я попаду в аварию и потеряю автомобиль, может быть, даже жизнь. То есть за моим своеволием сразу стоят последствия. Если я нарушаю какие-либо правила, у меня нет последствий, значит, ну, я был с Богом в тот момент. Он обо мне так позаботился, что моя своеволие осталось без последствий. Я к чему веду? Для меня сегодня воля Бога – это все правила, законы, верования, убеждения, нормы морали. Это, ну, одним словом я назову их – это правила. Это правила и законы. Если я иду против правил, нарушаю какие-либо правила, нарушаю правила там дома, у нас же есть традиции, у нас есть моральные нормы. Если я кричу на жену, ну это явно я нарушаю правила, у меня будут последствия, это своеволие. То есть любое нарушение сегодня, любое нарушение правил, общепринятых в нашем мире, там духовных принципов в конце концов. На духовных принципах на этом слове остановился. У меня есть что порассказать по ним. Посмотрим, хватит ли времени. Если я нарушаю, то я получаю последствия. Ну или не получаю, потому что забота Бога в этот момент гораздо. Ну, Бог обо мне заботится в этот момент. Больше, чем обычно. Вот, это про волю Бога. Я еще немножко хотел рассказать про трезвость, как я сегодня воспринимаю свою трезвость. Я, наверное, на ранних сроках своей трезвости, там, года три, думал, что трезвость – это цель моей жизни. Ну, и я когда укрепился в трезвости, мне моя трезвость перестала нравиться. Она на тот момент была нищей трезвостью. На тот момент у меня не было никакого эмоционального здоровья. Физическое здоровье тоже оставляло желать лучшего. У меня тогда не было успеха. Вчера разговаривали с ребятам, кто как меряет успех. Они пришли к выводу, что мы меряем успех внешним, то есть материальными благами. Ну, в конце концов мы пришли к выводу, что успех это деньги, несомненно. То есть это показатель успеха человека. Это эмоциональное здоровье, показатель успеха. И физическое здоровье это тоже показатель успеха. Вот. У меня тогда этого не было. Я был эмоционально нестабилен и думал, что я вот трезвый, у меня все есть. Ну, у меня все будет. На самом деле немножко не так. У меня была трезвость и ничего не было. Вот эта мысль меня не покидала. Я начал искать это через шаги. И потом я понял, что трезвость это всего лишь инструмент, данный мне Богом, данный через боль и страдания, через глобальные потери. Я этот инструмент с благодарностью принял. И сегодня использую для того, чтобы быть успешным. Я сегодня трезвость использую для того, чтобы обрести эмоциональное и физическое здоровье. Чтобы с помощью трезвости строить отношения в семье, заботиться о своих детях, почитать своих родителей. И это открыло мне трезвость. У меня этого ничего не было. И я часто ребятам объясняю, людям объясняю, что не в трезвости на самом деле дело. Дело в том, как я ее использую. Эффективно я использую свою трезвость или неэффективно? Развиваюсь я сегодня или стою на месте? Стою на месте, равно откатываюсь назад. Для меня эта схема работает сегодня так. Полистаю тетрадку, в которой я сделал записи. Так, у нас минут 15, по-моему, еще осталось. Чуть не засек время. Давайте немножко, вот я на прошлой спикерской рассказывал про выбор, про свободу выбора. Вот как происходит сегодня моя жизнь? Я получаю, допустим, какое-то, есть какое-то событие. В связи с этим событием у меня возникают мысли и чувства. После того, как я подумал и все это почувствовал, определил свои мысли и чувства, я делаю реакцию на эти события, то есть действие или бездействие. Я реагирую каким-то образом на события. После того, как я среагировал на события, у меня сделал действие, появляется результат моих действий. Либо отсутствие результата моих действий, если я бездействовал. Так вот, я задумался, в какой момент я могу делать выбор. Произошла ситуация, я отреагировал мыслями и чувствами, и вот в этот момент я сегодня учусь затормаживаться, притормозить на 0,01 доли секунды и подумать, а что мне сейчас сделать? Какие будут результаты моих действий, к чему мои действия приведут? В этой точке, если я выбираю и понимаю, что я сегодня действую вот в этом направлении, я предпринимаю действие и получаю результат. Потом результат смотрю, он соответствует моим ожиданиям или не соответствует этот результат. Если он не соответствует, значит я ошибся. Значит я сделал неправильный выбор. Значит я сейчас делаю выводы. И в следующий раз я такой выбор делать не буду. Это называется у меня сегодня опыт. Так вот, я когда по этой схеме начал жить, события, чувства, мысли, выбор, реакция, мои действия и результат моих действий, мы еще говорим часто последствия моих действий. По этой схеме я начал жить, я понял, что ответственность за мои последствия ложится на меня. Я сегодня спикерю, я сегодня хожу на группы, я делаю этот выбор осознанно, потому что я понимаю, результатом этого выбора будет моя стабильная трезвость. Я сегодня пишу шаги, я сегодня пишу разные работы, я сегодня учусь в институте во второй раз уже в этой жизни. Я эти действия делаю, потому что я знаю, я предполагаю, какой результат от этого будет. И это мой осознанный выбор сегодня. Когда я действую по этой схеме, я хозяин своей жизни. У меня на мой выбор сегодня может повлиять погода, может повлиять мое настроение, но это мой выбор. И я хозяин своей жизни, и это мои последствия, и я ответственен за свои последствия. Эта схема позволяет мне управлять моей жизнью. Это я считаю, что это возвращение здравомыслия. Кстати, по возвращению здравомыслия оно ко мне не вернулось. Потому что его никогда не было. В моем употреблении не было здравомыслия. Мне пришлось здравомыслие настраивать с нуля. Я к нему пришел, к здравомыслию. И я сегодня формулирую второй шаг, что сила более могущественная может привести меня к здравомыслию. Так как возвращать было нечего, пришлось с самого начала все это делать. Как-то так. Давайте немножко еще я расскажу вам, какими там я прям сегодня расписывал, какие роли я сегодня несу. Вот перед кем я ответственен в своем выздоровлении? Я задал себе такой вопрос. Вот мое выздоровление, в своем выздоровлении перед кем я в ответе? Ответственен в своем выздоровлении. И вы знаете, мне не сразу мысль пришла о том, что я ответственный перед собой. Это третий пункт в моем списке был. Я сначала написал «жена», «родители», «дети», четвертый пункт, а потом «перед собой». Ну и понял, что что-то это, что-то не так, я думаю. Все это переписал. Так вот, я сегодня ответственный в своем выздоровлении перед собой. И я в этой ответственности принимаю роль «я выздоравливающий», зависимый. Я ответственный перед своей женой. И в этой части я принимаю роль «я муж». Я ответственный перед своими родителями. И в этой части я принимаю роль «я сын». Перед детьми я отец. Перед ребятами, с которыми делаем шаги, я наставник. Перед работягами, перед своими, перед коллективом я директор, я коллега. Перед сообществом анонимные алкоголики я участник сообщества АА. То есть вот эти роли, я почему сейчас вас навожу на эту мысль, я вот с работы возвращаюсь домой. И моя жена точно знает, что мне надо ровно 3-4 минуты, чтобы выключить директора. Чтобы сменить роль «я директор» на роль «я муж». Я захожу домой, так, грей, давай, ставь еду. Там, что здесь не так, что тут? Она говорит, это, возвращайся с работы быстрее. А, я такой, ой, извини. Любимая, давай поужинаем, я что-то так сильно есть хочу. Давай я вот тут уберу, там, ботинки у нас разбросаны. То есть я включаю «я муж», и у меня другие начинают цели. Я на этом сегодня заостряю внимание, и с помощью Бога, с помощью людей, которые вокруг меня, я учусь в себе переключать роли. Потому что раньше была одна роль. Я алкоголик, я зависимый. И у меня вот этих ролей, здравомыслия, в этих ролях у меня там не было этого ничего. Мне сегодня, вот за 7 лет пришлось набросать себе ролей. Вот, к этим ролям прилепить цели и действовать по этим ролям и по этим целям. И эта схема оказывается рабочая сегодня для меня. Сейчас судорожно пытаюсь понять, а где это перехлёстывается с шагами. И на самом деле я на шагах же вырос, это все из шагов. Я не знаю, как это там, духовный рост или духовные принципы называются. Просто это единственный духовный принцип здесь работает. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это все из этого принципа растет. Я его еще этот принцип называю принцип бумеранга. Ну, еще есть одно у него название. Что посеешь, что пожнешь. Вот, примерно такие вещи. Уважаемый ведущий, а сколько времени осталось?
Ну, вообще, до 23, да, еще минут 10. Ну, если на вопросы, ну, можно без 5 вот так закончить.
Ага, понял. То есть еще 5 минут, да? 5-10 минут. Может быть, вопросы начнем? Я вот все, что записал к сегодняшнему дню, все вам рассказал. Давайте позадаем вопросы.
Ну, давайте.
Интереснее, потому что как монолог
не привычный для меня. Ребята, пожалуйста, друзья, прошу ставить единички, ставить вопросы, волнующие вас, задавать Антону, спикеру нашему. Пожалуйста. Пожалуйста, Сергей.
Спасибо, Антон. Спасибо за спикерскую. Сергей, хронический срывщик. У меня сразу такой вопрос про срыв. Вот у нас, ну, в анонимных очень много на больших сроках срывались, потому что они не помогали другим алкоголикам. Ну, не проводили их по шагам, не являлись спонсорами. Вот у тебя как с этим? Спасибо.
Спасибо. Вопрос услышал. Ответить не могу. Не было срыва. С первого раза зашел. Но я на самом деле не считаю, что люди срываются там из-за того, что не помогают. Это же комплексно. У меня это комплексно. Я знаю несколько методов отказа от употребления. Для меня работает именно метод 12 шагов. Но я этот метод как бы немножко шире рассматриваю, чем в классическом варианте. Я его рассматриваю как... Я не рассматриваю шаги как отказ от употребления. Я их рассматриваю как зона для роста. Вот. А если у меня сегодня есть такое убеждение, что если я развиваюсь, если я расту как личность, то мои все сферы растут. То есть и здоровье улучшается, потому что я им занимаюсь как здравомыслящий человек. И психика моя на уровне и на месте. И социальные связи крепнут и так далее. Но это происходит у меня лишь от того, что я развиваюсь. Вот. И, ну, а я еще раз повторюсь. Для меня остановка в своем развитии это равносильно откату назад. Вот. Если я ничего делать не буду, употребление придет. Вот я прямо уверен в этом. Ну, я подходил к перестрывным состояниям. Даже там однажды, вот 4 года назад я ездил в центр на профилактику срыва, потому что жить было невыносимо. Некомфортная трезвость. Я не хотел такой, я не шел к такой трезвости. Мне очень больно было. И я прям понимал, что я вот сейчас пойду куплю и бахну. Ну и в этот момент мне хватило духа позвонить спонсору и объяснить свое состояние. Он через 6 часов увез меня там в дальние края. Я там побегал, пообливался, там почитал, ребятам помог и остался трезвым. Ну и опять интенсивно зашел в шаги. И вот с того момента мне спонсор объяснил, что шаги нужно рассматривать как зону для роста, а не просто как поддержку трезвости. Ну и все. И у меня подспонсорные потом были. Я сегодня с ребятами занимаюсь, и мне приятно отдавать. Ну и тем более они мне намного глаза открывают. Вроде уже стреляный воробей, а еще что-то не знаю все равно. Сегодня работали. Мы по воскресеньям в малой группе встречаемся. Спасибо.
Сергей, пожалуйста, твой вопрос.
Огромное спасибо тебе, Антон, за твою спикерскую. Вот все доходчиво, по полочкам разложено. И в связи с этим, вот у меня такой вопрос, наверное, более углубленный. Тема, вот ты сказал, что обижаться можешь ровно 5 минут. У меня присутствует обидчивость, да, и вот, кстати, я не могу вот сказать о себе того же, что там 5 минут меня отпустило там и прочее, прочее. Даже если я сумел простить, то это через какое-то определенное длительное время, и вот отношения уже складываются как-то в другой, уже нет тех отношений, уже совершенно другие. Вот было у тебя это, и как ты с этим? Мы ни с чем не боремся, как ты это в себе вот увидел и вылечил, скажем так. Спасибо.
Спасибо. Значит так, я вообще с вопросом обиды, я изучал этот вопрос очень долго. Мне понадобилось порядка там 6,5-7 лет, чтобы изучить этот вопрос. Ну, я сейчас такие некоторые ключи дам. Я, во-первых, вот обижался, или у меня чувство обиды возникает только на равных себе людей. Если человек ниже меня, почему-то я оцениваю и идентифицирую этого человека ниже себя. Вот. Ну, я не знаю, по каким критериям я это делаю, но я ярлык очень быстро вешаю. Если человек ниже меня и какую-то ересь говорит, у меня мысли приходят, вот дурак, что несет. Вот. И чувство обиды там не возникает. Чувство злости, да, там, может быть, гнева даже, и раздражение, и там напряжение возникает, но чувство обиды к такому человеку не возникает. Также не возникает чувство обиды к человеку, который стоит выше меня почему-то. Я считаю, что он выше меня там, по каким-то параметрам. Я это чувствую. Я на такого человека тоже не обижаюсь, потому что я понимаю, что Если я начну сейчас чудить через обиду, я получу таких пиндюлей, что ну, мне невыгодно на него обижаться. И я обижаюсь только на тех людей, которые равные мне. Ну а равные мне — это мои близкие. Вот это первый инструмент. Почему я решаю, что кто-то ниже, а кто-то выше? Почему я не принимаю себя таким же, как все? Почему я со своей гордыней, эгоцентризмом то возношусь, что там падаю куда-то, да? Со своей там уязвленностью. Почему я так, ну, в таком диапазоне двигаюсь? Это был первый вопрос, который я задал себе. Ну и мне пришлось со временем принимать себя в этом мире таким обычным человеком. Ну и тут немножко произошло как бы небольшое затишье. Во-вторых, вот я понял, что я в одних и тех же ситуациях могу обижаться, а могу не обижаться. Вот у меня прям там две каких-то ситуации были. Я еду с группой, мне Катюшка звонит и говорит такая: «Ты где?» Ну, я вроде по времени должен. Я забыл ее предупредить, что я немножко задержусь там на каком-то мероприятии, там после собрания. Вот. Я забыл ей сказать, она меня спрашивает: «Ты где?» Я ей в один день говорю: «Милая, сейчас приеду, там 10-15 минут я приеду». А через неделю ровно она мне опять звонит и спрашивает: «Ты где?» И я взрываюсь. Я взрываюсь и говорю: «Сколько можно мне звонить? Ну что ты постоянно меня контролируешь?» Вот такими словами ей, ну, сдачи даю. И вот я прям помню, меня в этот момент прорубило. Я думаю, почему я когда-то выбираю обидчивость, а когда-то выбираю гибкость? Я просто начал выбирать гибкость всегда. Ну, я это еще соотношу с моментом взросления психологического. То есть мне первый раз, я думаю, буду выбирать всегда гибкость. Вот отследил это чувство обиды, подкатывает горло, комок. Я такой: так, я гибкий, не получилось, все равно обиделся. На второй или третий раз получилось, и все, заработало как часы. Чувство обиды пришло, мысль сразу: я гибкий, я взрослый. Оп, и начинаю диалог. Подожди, что ты там говоришь? Ну, давай обсудим, там, обоснуй. Такие слова начинаю, ну, выяснять, что человек на самом деле-то хочет. И я в тот момент на его уровне нахожусь. Ни выше, ни ниже, и нахожусь на его уровне, и выясняю, что он мне хочет сказать, этот человек. Если он на меня давит, я прошу обосновать. Но обычно на этом разговор заканчивается. Ну, когда я прошу, ну, обоснуй. И все. Вот я так начал тренироваться, и все, и хорошо стало. Прекрасно. Я прям на каждой группе задавал, как избавиться от обидчивости. Там вторичные выгоды, там хит-парад обид. Мы с Катюшкой раза три, наверное, выписывали друг на друга обиды, читали, и это работает. То есть сегодня груз застарелых обид, его нету. Мы вычитали обиды друг другу в форме «я» высказывания. И все сработало, но это в четвертом шаге. Она там была в четвертом, я в четвертом. Мы это делали, это исключительный, кстати, инструмент. Рекомендую всем всегда и буду рекомендовать выписывать обиды и читать их друг другу, если хочется жить и нормально строить отношения. Спасибо. Сергей, я ответил на твой вопрос?
Да, спасибо. Я просто... Ну, как бы не хотел уже вмешиваться, думал, что ведущий дальше продолжит. Спасибо, Антон, да, я услышал.
Спасибо, Антон, за ответы. Друзья, у нас есть еще время, задавайте вопросы. Ставьте единички, пожалуйста.
Немножко о планировании расскажу, как я сегодня планирую свой день. И вообще я планирую сегодня неделю, на самом деле. Вот. То есть я сегодня выписываю строчку, ну, какую роль я буду принимать на этой неделе, допустим, муж или сын, роль. Что я в этой роли буду делать? Допустим, позвонить родителям, послать родителям денег, отвезти отца в больницу и там Ну, вот такие я список пишу дел, которые необходимо с родителями выполнить. И у меня дальше графики есть понедельник, вторник, среда, четверг. И я там ставлю плюсики, когда я буду делать там. Позвоню в понедельник, в четверг и в субботу. Вот. Отвезу отца в больницу в среду, денег пошлю им в пятницу, так как зарплата в пятницу. То есть у меня крестики стоят там напротив каждого, каждой строчки. Там роль моя муж сегодня. Для Катюшки что я буду делать? Это подарок на 8 марта. Это надо там с машиной с ее разобраться, надо денег ей дать, чтобы продуктов купила там. И у меня список есть. И также ставлю крестики, в какой день недели буду делать. Я при этом вижу на всю загруженность на всю неделю. Ну, там работа, директор, это там коллега. Это, конечно, огромный список. Я его корректирую ежедневно на работе. Там крестики просто так не поставишь. Это прям рабочий процесс. Я просто как директор вовремя возвращаюсь домой всегда. Там в 5-6 вечера я стараюсь быть дома и соблюдать этот режим. Я сегодня делаю планирование с точки зрения важности. То есть, ну, важности делаю и стараюсь их распределить. У меня сегодня нет аврального состояния. Я не пребываю в срочных делах. Потому что я всю неделю вижу, как она будет идти. Ну и потихоньку зачеркиваю эти плюсики. Вот к такому планированию пришел со временем. Раньше просто были записи в столбик, что мне надо делать на день. А сегодня я вижу неделю. Ну, это корректируется, конечно. Я там не гноблю себя за то, что я бывает что-то не выполняю. Просто, ну, корректирую, там, переношу и так далее. Ну, очень удобный инструмент. Спасибо.
Спасибо, Антон. Анна, пожалуйста, твой вопрос.
Антон, спасибо большое за спикерскую, очень интересно. Ты много мыслишь рационально, да, и такой подход у тебя к себе, да, рациональный, справляться с проблемами с помощью вот такой работы над собой. Именно ты говорил про интеллект, да, что ты включаешь интеллект, такая мужская позиция, что как бы такой самоконтроль, да, ты анализируешь много, планируешь, выбираешь вот роли. Но вот у меня не всегда получается включать мозги. В каких-то ситуациях преобладают эмоции, и я не могу ничего поделать в этот момент. Как бы мозг отключается, парализует. И в таких случаях я обращаюсь вот к высшей силе, к Богу. Как часто ты прибегаешь, в каких случаях к Богу? Вот такой вопрос.
Вот я отвечу его так, на этот вопрос. Я давно себе не задаю, у меня не возникает в моей голове вопроса, а существует Бог, а Он со мной или не со мной, а заботится Он обо мне или не заботится. Этого вопроса в моей голове сегодня нет. Вот, я знаю, что Бог есть, мне уже не нужно самому себе доказывать Его присутствие. Это внутреннее ощущение присутствия высшей силы в моей жизни. Сколько я сделал нехороших поступков совершил. Я так-то сам хороший, вот поступки у меня нехорошие были. И я не понес за это никаких последствий. Результат моего выбора был такой, что последствий не возникло. Мне вот только это дает понимание, что Бог всегда рядом со мной. Я обращаюсь сегодня к Богу через молитву, несомненно. Я обращаюсь сегодня к Богу с благодарностью. Я не то что обращаюсь. Знаете, я каждый раз себе говорю: Антош, вот произошло что-то, что ну, я не смог предвидеть. Вот какие-то неприятности в моей жизни произошли. Поблагодари Бога за это, за то, что Он тебе показывает. Это мой диалог внутри головы. Я говорю: Боже, благодарю, что забрал деньгами. Благодарю, что показал, как надо водить машину аккуратнее. И я реально благодарю за это. Для меня сегодня трудности – это возможность увидеть то, как я не, ну, где я делаю неправильный выбор. И это мне показывает Бог. И я когда-то лет, наверное, 6-5 назад услышал на собрании, что необходимо научиться благодарить Бога за неприятности и трудности так, же, как мы его хвалим за достижения. Вот это мне мысль сильно просела в голову. Ну, я сегодня учусь. Мне это нелегко дается на самом деле, но я это делаю. А по поводу эмоциональности, я не знаю, я вижу, что у девочек как бы там все гораздо эмоциональнее. Но вот мужчина, роль «я мужчина», когда я выполняю в этой роли, я избавлен от чрезмерного проявления чувств. У меня их там даже, я вот говорю, я мужчина. Кто такой мужчина? Это человек, сильный физически, у которого есть финансы. Это мое понимание мужчины, и который эмоционально стабилен. Да, я могу кратковременно взлетать там, в эмоции, там, в разные, в гнев проваливаться могу, но это и в обиду, но это настолько кратковременно, я сразу в некую серединную зону себя вытаскиваю, говорю, блин, ну я же эти состояния выбираю, ну и вытаскиваю себя в серединную, и там мой мозг свободен от эмоций, и там я, ну, рационально принимаю решения. Это дело тренировки, дело там 5 каких-то лет. Чтобы натренироваться, быть серединной в какой-то зоне. Но я это целенаправленно делаю. И делаю уже очень давно. Но у меня начало получаться, ну, на 5-й год. Это как принцип бамбука. Я 4 года наращивал корневую систему, изучал эти вопросы, пробовал, тренировался. А на 5-й год... Вот у меня поперло все на 5-й год, реально говорю. 4 года неутомимой работы по программе, медитация, молитва там и так далее. И на 5-й год прям поперло. Вот у меня все начало складываться на 5-й год. И сегодня я дорожу тем, что наработано, я дорожу тем, что складывается. Вы не поверите, у меня сегодня есть концепция «я везучий». Я везучий, вот у меня прям вот подарки вот от Бога идут и идут. Я машину купил, там УАЗика на работу в пятницу. Мне дали там номера, там 3 тройки. Просто так по очереди попались. Мне все сказали, ну ты опять везучий. Вот все это видят, и это я даже чувствую. Я не знаю, как это работает, но, видимо, если я делаю правильные вещи, то и подарки приходят. Вот, и, ну, вот так вот он меня показывает, что он со мной. Это, ну, такие необъяснимые вещи. Я концепцию «я везучий» использую давно. Она мне позволяет рисковать. Если я даже рискую и не получаю нормального результата, я все равно везучий, и я рискую дальше. Благодарю Бога за то, что показал, и рискую дальше. Не знаю, как четко ответил «нет» на вопрос, но девочки есть девочки, и эмоциональность у вас – это очень круто на самом деле. И этого не нужно бояться. Иногда нужно ничего не думать, а просто эмоции проявлять. Я считаю так. У меня Катюшка так делает. Она эмоционирует, я ее за это прям люблю. Прям она другая. Не такая, как я. Чопорная. Не чопорная. Я такой... немножко мужловатый в этих делах, а она вот, ну, она эмоционирует, я уважаю это в ней, я люблю ее за это. Спасибо.
Спасибо большое, Антон. Здорово.
Спасибо всем, Ане, за вопрос, Антону за ответ. А, Таня, пожалуйста, твой вопрос.
Да, спасибо. Привет, спасибо, Антон, за спикерскую. Очень трогательно, что не занимал наше время вот тем, что как ты пил. Прям мне так это нравится. И прям чувствуется, что готовился вроде там с тетрадкой какой-то. Из-за того, что вот человек, когда готовится, поэтому идет вот отдача, получаешь что-то много. Пустых разговоров практически не было. Вот, спасибо тебе за это. А вопрос у меня такой, что про медитацию. Интересно, у тебя вот она в твоей жизни присутствует, эта медитация, и как ты ее вот совершаешь, и что она тебе дает вот в конечном результате? И это один вопрос. А второй вопрос, вот принадлежишь ли ты к какой-то, ну, выбрал там себе какую-то религию, уделяешь этому там время, но как-то вот про религию. Спасибо.
С медитацией скажу, что не занимаюсь давно медитацией. Для меня медитация заканчивается ежедневником. Я читаю там, читал с утра, я сейчас уже не читаю, честно вам признаюсь. Если попадается на группах, ну, на группах слушаю, достаточно редко стал посещать группы. Ну, я считаю, что сообщество мне очень сильно помогло на этапе моего становления. И сегодня я иду в сообщество только отдавать. Вот. Ну и работаю с подспонсорными, и там получаю. Как бы, вот у меня сегодня такая схема, я немножко отдалился от программы. Вот, в плане того, что ну, там я 6 лет упорно ей занимался, немножко думаю, надо по-другому сейчас поработать. Это про медитацию, про Бога, ой, про религию. Мои родители православные, христиане. Вот, несомненно, я много взял оттуда, но я не религиозен. Я не хожу в церковь там на праздники и так далее, но воспринимаю Бога как, наверное, все-таки Иисуса Христа. Да, и я его наделил качествами, которые я считаю, что есть у моего Бога. И это очень крутая концепция на самом деле. Эта концепция позволила мне остаться трезвым. Я когда понял, что меня мой Бог не наказывает, это был прям прорыв. Я прям помню, как это произошло. Я в этом, это мое убеждение, я его готов в себе генерировать и отстаивать перед другими. Потому что это моя религия. У меня сегодня моя религия. Спасибо.
Огромное спасибо тебе, Антон, за спикерскую. На этом время нашего собрания подходит к концу.